В ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску «Думи і дилеми сотника Парасюка». Ці відказні політики і активісти за наступство своїх діянняў. Площа повинна вести лідерів, ці лідери площу. Ці можна пазбегнуть замежного вмешання в революцію. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзінько, сябра рады руху за свабоду Юрый Мелешкевіч і сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Недавно Юрий Мелешкевич, удельник нашей сегодняшней передачи, написал о свой Facebook таки пост, я его процитую. А вот цікаво, что себе думает и отчувает той командир сотни Владимир Парасюк с Майдана, який прокричал политикам Яценюку, Кличку «Ганьба» за перемовную позицию, а так само пообещал раніцей штурмовать резиденцию президента. Фактично, он отправил Януковича в московские гастроли, где и отбылось запрошение зеленых человечка у Крым, написал спадар Мелешкевич. Ну, до речи, варто сказать, что это питание задавал не он один, и ягоны пост выкликал горячую дискуссию, что и зразумело, бо питание, на самом речь, набор, куст питаньев, ни одно про сотника, ни одно про Майдан, а про политический выбор, про его наступство, вот про это я и пропоную сегодня поговорить. Юрий, ну и на ваш погляд, что зараз мусить думать той сотник Парасюк? А хиба не то, что он, так бы мовить, герой, Давид, який вот зрынул Голиафа? Ну а наступство, включно с зелеными человечками, да это ж Путин.
Ну, безумно, что наступство, які имели место, это цалком вина Путина. Але все ж таки шлях, який мы шли, ну, там лику, всякие обирали сотник, люди на Майдане, и он сприял тому, как у Путина з'явилися можливості вот для таких злочинств. А с моего пункта зрения, конечно же, ну, Майдан это перш за все место, где повинно повинен был отбываться протест, який мусив быть перш за все мирным. А и сотник, коли он уже маючи інформацію, ведаючи, що досягнуті певні домовленості, і он обіцяє зброю в руках, так прозвучало менавіта в ефірі, йти штурмувати, ну, адміністрацію, будинок, де знаходиться Янукович, ну, це було по меншій мірі, це відрив від реальності і розуміння того, що все ж таки Україна, вона дом, де живуть різні люди з різними поглядами, і його треба заховувати у мірі, перш за все, і шукати шляхи до згоди.
Юрій, я вас перепиню, ви сказали, Майдан повинен бути мирним. Кому він повинен? Що Майдан – це перша, ну, скажімо так, гвалтовна революція в історії?
Ні, звісно, безумовно. Але українці мають досвід проведення мирних майданів. І ми пам'ятаємо 2004-2005 рік, коли Янукович був по виніках другого тура був обраний президентом, але під тиском мирних протестів, і він вимушений був пойти на заступки, і у Росії не було ніяких підстав, не було ніяких можливостей для інтервенції, тому що згода була досягнута внутрі країни, і самі політики, навіть опозиційні, і навіть ті, які представляли на той момент ну, у двох кості легітимну владу, вони походилися вирішати все за кошт внутрішніх, у час внутрішніх перемов, а ні в якому випадку не про запрошення силових інтервентів і ніяких непонятних людей, ну, які не мають навіть приналежності військової до ніякої держави.
Павел, а як ви глядите на гэтую, скажімо так, дилему сотника Парасюка? Ось, ці варто йому було это кричати, ці не варто було кричати? Ну, от наступстві такі. Але калі б, може, не крикнув, так і про это, до речі, Юрію писали і закидали йому, що ну, так Янукович, може, ці домови порушив, утримався во владі.
Коли возникає питання, на чиїм боку правда, я стараюся уявить себе, с кем Иисус ось в этой ситуации. Не с Януковичем, это видовушка. Не с Беркут. Может быть, с Пермовщиком, где там схандровались еще на 8-9 месяцев улады партии регион. Может быть, але сумнеюся. Но докладно Иисус был на Майдане с теми людьми, которые охтировались. И думаю, что в этом выпадку голос сотника был просто голосом народа.
Павел, я вас перепиню. Пробачьте, може, я кепско ведаю писання. Мені здається, Ісус нічого не штурмував і нікуди не кидав коктейлі Молотова, навіть коли до його вживали гвалт. Може, я помиляюся?
Ісус, у принципі, виганяв гвалтом з храму тих, хто там гандлює. тому то, что Иисус пришел, я кажется, без гвалту, и Иисус это Махатма Ганди всех часов, это не совсем так. А вот то, что люди, яких знищают, яких переведают, они мают там право на самооборону, это в Евангелии и в Библии скрозь есть. Тому правда, на мой погляд, воля и Божая воля была на боку Майдана, была на боку Ашотника. Герои такого плана были и в Беларуси, и в белорусской истории. Люди, которые одноособно могли выказать правду, как все остальные молчали. Вспомним того же самого Тадеуша Рейтмана, своими, когда отдавали Беларусь России.
Андрей, а как вы глядите на эту проблему? Вот в какой ступени политик, громадский активист отказаны за те наступства, которые отбываются после ягоных денег? Ну, хай не он сам их робит, но вот яны отбываются. Наступством пераможного Майдану, перемоги такого Майдану, який был, такой перемоги, стали зеленые человечки. В этом смысле нема ниякой отказности?
Тут неправильная логика. Захоп Крыма стался не тому, что перемог Майдан, что Янукович сбег. Захоп Крыма стався тому, что Россия давно, певно, после оранжевой революции почалося это, и свечение было под час саммита НАТО, коли Путин наупрост заявил, что Россия будет працевать на раскол Украины. Россия давно рыхтовалася до этого. Путин уворвался б у любой момент, коли б отчув, что есть слабинка в Украине.
А слабинка в Украине возникла с чего?
А слабинка в Украине возникла с того, что крайне слабой была украинская влада. Как Александр Лукашенко отзначил, отбылося это тому, что была страшная коррупция, был развал экономики. Чем должей был бы Янукович, тем слабейшей была бы Украина. Я не сомневаюсь, что Януковича отхилили бы от улады, ну не в лютом, то в листопаде, не в листопаде, там, то в соковику, але чем должей он бы притримался, тем больше смогла бы занять Россия. На сегодня она покуль захопила Крым, и она не решилась ввести войски у Донбасс, скажем, в Херсон, в Одессу.
Юрий, вам закинули два перечения. Первое, это что Христос был бы подтримал господара Поросюка, и другое, это то, что Путин бы все ровно уворвался, так что, как бы, сотнику Поросюку не было чего тихо помолчать.
Ну, видите, на конт первого могу сказать, что ну, я не возьму на себе смелость сказать, что робил бы Христос в этом выпадку, с кем бы он был. Я думаю, вы, прежде всего, сказал бы про любовь и мир между людьми, а не тем, ни в каком разе прогрессивный напад, потому что сотник он фактично закликал нападать, а не обороняться. На конт того, что Украина уже давно была у планах России на вот такую вивисекцию, такое отделение территорий, ну, безумовно, я думаю, что в российском масштабе лежит много планов относительно Беларуси. Я думаю, что и других территорий успешных. И все они чекают певных умов, потребное некое обґрунтование для певных действий. Я думаю, таких планов сотни, до речи. Вот. Ну, и для меня абсолютно очевидно, ведущую историю, ведущую уровень политической культуры в нашем регионе, что феодальная раздробленность, она, ну, выглядит так, что для интервенции вельми часто уживается, прежде всего, легитимный керовник той страны, куда хочет ворваться. И навод история это в середневечье, там, ну, я не отрозниваю на самом речь той стан, ту политическую систему, которая, например, у Беларуси особливо там от там, феодализма там, у ВКЛ, чьи там у часы там, Москвы. Завжди потрібен був некий чоловік, ну, в даному випадку Янукович, як легітимний чоловік, як представник влади української, який обґрунтовує військову інтервенцію.
Давайте вернемося у нашу білоруську історію, події після снежня, 19 снежня 2010 року. Ну, може, це питання делікатне, але ми пам'ятаємо, що усталявалася така думка, що, ось, мовляв, влада не має рацію, і що насамреч на площі дійничали провокатори. Провокатори били шкло, провокаторы ломали тыя дзверы у доме ўраду, а вось ці провокаторы. Я хочу нагадаць, что падчас майдану цяперашняга Яценюк, Кличко таксама называлі провокаторами тых хлопцаў, якія біліся з Беркутам на Грушевскага. Магчыма, таго ж Парасюка лічылі провокатором, яны дамовіліся, ну а тут вот так сказаць чек падрывае. А вось, а потым гэтыя людзі былі абвешчаны героямі, дык можа і Менску былі героі, а не провокатары. Героі, якім просто не пашчасціла перамагчы ў адрозненні ад майдана. Бо рэвалюцыі, ну, так скажам, рэдка перамагаюць з перамовамі ды законапаслухмянымі паводзінамі. Павел.
Насамрэч, я не лічу провокатарамі ні Мікіту Ліхавіда, якога судзілі, вы памятаеце, за бойку за мапам якраз каля дзвярэй дома ўраду, ні таго ж самага Евгена Васьковіча, які ж пуляў тырму на мне дзверы КДБ. Калі мне спыталі, ці зрабіў бы я сам гэтак, мой адказ не. Калі мне пытаюцца, асуджаю я іх за гэта, мой адказ не асуджаю. Перад беларусамі, якія змагаюцца, паўстае два пытанні. Быць альбо гераічнымі лузерамі, альбо рэспектабельнымі здраднікамі. І, на жаль, вось атрымлівае ніяк інакш. Выбирай, кем быть. Мои симпатии как раз таки на боку змагароў, якія хай сабе проиграют, але все терпят за прав. Ненавіта з ними. Не с теми, кто досягае невеличкага выніку.
Павел, але в этой ситуации вы як бы меркуете, что и улада по-своему робила по меньшей мере логично. Ну, покольки на ее напали, но она оборонялась.
Зразумела, але улада незаконная. Калі мець на увазе гэта, то пытанне, хто тут законна дзейнічае, хто тут незаконна, увогуле вісае ў паветры. Той ж самы сотнік на Майдані пасля вось гэтых словаў просто все, ўлада развеялася як дым. Ўлада незаконна, ўлада, якая забівае сваіх грамадзян. Не выключаю, што і ў Беларусі могуць быць падобнага роду падзеі, таму што калі гасць вырашыць, то беларускі народ пакаяўся за свой грахі, ён варты свабоды. У гэты момант ўлада Лукашэнкі гэта крама рассыпіць. Можете верить, можете не, но история зрынания тирании, это история Божьих судов и Божьей воли спросит. Там я на боку тех людей, которые говорят про это, тех людей, которые робят ахвярные учинки, тех людей, которые идут шляхом Христова.
Юрий, и ваша оценка, вот как бы задним ликом на фоне Майдана, так вот ты, кто ишел наступ 19 снежня 10 года, яны герои?
Не присутничал на площади, потому что в этот самый час я находился на участке для голосования, да, больше чем за годину ночи, 1:30 ночи на 104-м участке в Малиновце. Комиссия, которая фальсифицировала выборы, не могла завести выники протокола, потому что, ну, назирание было настолько мощное, настолько живое, и мы домогались все правильного, хотя подвигу правильного. И вынику на этом участку выборы были отменены. Я лечу, что люди, 30 тысяч людей, не те стояли на площади, уже более там их было. Или вины настолько же затято змагались за выники, на правдивый подвиг хотя бы. Я думаю, что Белорусская площадь имела бы совсем меньший выник. Она бы не была такой стихийной, она бы не была такой разъюшенной, она была больше громадянской, протест был бы больше сильно обгрунтованный, а милиция этот был, она бы чувала просто настрой людей, и это было бы совсем другие змагарские. Я подтримываю людей мужных, я ведаю Микиту Ліхавіда, я его поважаю, и інших людей, которые там замагались и стояли. Але я лечу, что утягивание их вот в это развешенное змагание такое, ну, самое что-то эмоциональное, что вельный стан, или обуджаются у людей, вот такая, ну, видите, крылья, мощно почути, и неконтролируемые деяния отбываются. Так вот, я лечу, что их спровоковали на этот учинок, и спровоковали те люди, мы памятаем, стадиюся, как и те люди, миновито первые разбили двери, и те почали ломать их. Это были люди абсолютно невязанные с громадскими политическими организациями, некие люди, которых хутко вельно отпустили. И я лечу, что это было, как запал такие, которые вскрытали как просто в этой ситуации спровоковать людей на учинки, которые мне после можно было по-разному квалифицировать. Влада просто дала себе возможность трактовать по-разному эти учинки. Если бы было ожидание, заплющили очи. Если бы выпадку закручивания гаек, они просто всех, кто только могли, все потерпели, все отнимали термины. И Украина погрузилась в страх.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Беларуси завершаются выборы депутатов мясцовых советов. Треба обрать амаль 19 тысяч депутатов от сельского до областного роуню. Претендентов каля 27 тысяч. У 88% округов балотуется всего по одним претенденциям. Украина повинна заставаться одиной, неподдельной и целостной, але Крым де-факто сегодня частка России, гэтак заявил Александр Лукашенко, размовляючи с журналистами после голосования на выборах депутатов Менского горсовету. У Крыме выкрадены наместник командующего военно-морскими силами Украины, генерал-майор Игор Воронченко. Уже сутки он не выходит на связь. Поводле информации украинского 5 каналу, он выехал в Симферополь в сопровождении неведомых людей.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Думы и дилеммы сотника Парасюка». А Андрей, Юрий сказал, что влада могла трактовать по-разному, але, может, и иншие люди могут трактовать по-разному, особливо у залежности от выников. Ну, уявим себе, вот как сказал Павел, что вот было бы то, что было, и развалилась бы система. Разбегся бы этот АМАП, ти перешел на бок манифестантов. Ну, так, видать, героями были бы ты, кто это почал. Ти все равно были провокаторами. Ти, покольки отрымалося так, как отрымалося, то они как бы провокаторы.
Так а кто почал 19 снежня 2010 года в Минску? Вот для нашего журналистского расследования провокаторы почали. Были дядьки сумнівного виду, которые подносили там колы, некую арматуру. Их не судили, судили лиховида. А эти дядьки остались неведомыми, так сказать. Хотя они были навод на кадрах незалежных журналистов. Так это были провокаторы, которые просто спровоковали людей. И совсем иншая ситуация была в Украине. Выступ этого сотника Парасюка отбылся после того, как 100 человек было забито. 100 человек полягло в Киеве. Первый раз таки, что такое сдарилось. Это что за улада была, якая забивала людей? Оказалось, что это была улада, якая была... Янукович был оточен агентами уплыва в России, как оказалось. Они теперь старшие...
Андрей, я вас перепыню, пробачьте. А не могла быть такая вот и в Киеве, не мог быть такой сюжет, что сотник таки заклик дал, люди бы пошли на штурм, и Киев бы стал Андижаном, и не 100, а 1000 человек полегла под кулеметов. Бо коли люди берут штурмом президентский палац, ну, в разных краинах по-разному на это реагуют. И тогда бы его не лечили провокатором?
Видите, это с разраду карибы да кабы. Вот, а что было бы кариб? Это все в те догадки. Есть факты. Есть факты, кто у Минску почал бить шибы, каля дома урада, тады, калі там было 40 тысяч демонстрантов, ці 30 тысяч демонстрантов. Ёсць факты, хто страляў, хто загінуў в Украіне. Супраць фактаў нельга ісці. Разумееце, в Украіне то была рэвалюцыя. Вельмі шматлікая. Это был вельмі шырокі рух. У Беларусі это был спонтанны, ахвярны, справядлівы выступ 30 тысяч чалавек. 30 тысяч чалавек не могуць зрабіць рэвалюцыю. І менавіта гэта разумелі лукашэнкаўцы. І паспрабавалі так, каб як бы на завтра после 30 тысяч не вышло 300 тысяч. Они организовали, кто там организовал эту провокацию с битьем шибалков, дискредитовать те 30 тысяч человек, которые вышли.
Мы больше говорили про Майдан, про перемогу, але перемога и житё не скончается. И вот зараз многие в Украине расчарованы той уладой, якая пришла, и я маю на увазе не только из усходу, але и люди Майдана, скажем так, и говорится про, так бы мовить, про тяг революции, про то, что систему треба разбурить дощенту. А вось на ваш погляд, это саправды так? Ти треба все ж таки Украине, это страшное слово, может, але просто порядок, просто контроль хотя бы над материковой Украиной. Хай себе и в межах, ну, плюс-минус ранейшей системы. Ти все ж таки треба разбирать систему.
Что такое Украина, с моего пункта зрения? Украина, как держава, повстала совсем недавно. И первое, у держави есть такие предметы, как там податковые, податки, там, гроши, межи, Донецка самое важное. В Украине до 99-го года не существовало перелика на вот податкоплательщиков, рульна список по податкоплательщиков. И они вот, растворили вот это 8 годов после обретения независимости. Территорию фактично, якою не займали, ось, ну, Крим вертувався спрічно, і вони фактично не займалися володкуванням в цій території у межах своєї національної держави. І вони, насамперед, займалися більш політичними ось своїми тими заколотами, і паралельно з цим запустили і знищили фактично українське військо, яке у критичний момент не змогло супротистояти, ну, от мінімально інтервентам. Тобто, насамперед, ми маємо зараз ситуацію, коли створюється українська держава, яка позбавилася, ну, от у Крима, території, яка насамперед не була до кінця під контролем, як ми розуміємо, України. Перед Україною стоїть вельми виклик моцний, зв'язаний з побудовою війська українська, тому що це військо, якої немає, що не в стані забезпечити територіальну цілісність цієї держави. Ну, я думаю, що хоча б все це повинно бути щось кшталту вельми моцно стрижневої такої ідеї національної, яка б підштовхувала, перш за все, до єдності національної. У них є велізна проблема, і яку вони так само запустили, це розкол громадства на Сход-Захід і на Путін. Тобто, мені подається, що насамперед у них зараз починається процес, ось такі можливості не керувати свою пасіонарність на таку, на пошук нікої агульної ідеї, для чого їм разом жити. Я б ось хотів так само нагадати, що ось цей термін перманентної революції, це ось є у революції початок, немає у революції кінця, це вельми небезпечна, не вельми небезпечна ідея, які вже мали місце на нашій території, вони привели до шматлеких ахвяров і до, все ж таки, до створення вичварних, страшних політичних систем. То, з мого пункту гляження, українці мусять звернутися до тої думки, яка панувала на початку Майдану, менавіть за європейський вибір України, за побудову утульного, розумного українського дому. Ось європейці в цьому їм велику можуть допомогу зробити, тому що, ну, глядячи на політичні заяви, на реальні кроки, які зробили політичне коло Європи, дочинення до України, а у них є вельми, вельми добрі шанси, коли вони побудують добрий, уладкований свій український дом, і мені подається, це допоможе їм з тягом часу вернути Крим.
Андрій, а ваш відказ на ось цю дилему після перемоги? Ну, ось Юрі сказав, що, мовляв, формула відомого гімну до основання, а затем, мовляв, ми всі ведаємо. Але, можна сказати, ми ведаємо, по цим, по меншій мірі, українці ведають. Досвід, якби мовити, іншого вибору, ви вже про это казали, перший Майдан, 2004 год, и в этом смысле матрица, система засталася ранейшей. Так вот, все ж таки, революция повинна пасти до конца, ці, так бы мовить, треба, як мага хучей, наводить парадок.
Чому Германия спочатку расчленила, а после захопила Чехословаччину у 38-м годе, а не у 35-м? Не тому, что чехословаки там у 38-м сробили некую помылку, або зеничали неяк не так, те там некий сотник чешский неправильное что-то сказал. Ничего такого не было. И она захопила у 38-м, потому что у 35-м просто Германия еще не имела для этого достатково сил и ресурсов. Не устала с колен, так сказать. Это так само и Путин. У 2004 года радикализация настроев на усходе Украины, у Крыма была нашмат больше. Непримание Ющенки было нашмат большим, чем непримание теперь этой новой улады. Але Россия просто теперь уже отчувала себе усилия. Коли мы теперь глядим ретроспективно на ту оранжевую уладу, якую мы вельми ганяли, у свой час справедливо ганяли, теперь выники керования той оранжевой улады подаются не такими и кепскими. При конце керования Тимошенко золотый запас Украины был в два раза больше, чем при Януковичу, при том, что умовы для там были кепские, там был сусветный кризис, было вельми тяжко выкрутить. И керованность державы была нашмат лепшая. И коррупция была меньшая, хотя так само было. Что будет зараз робить Украина, украинская влада? Як не парадоксально, але гэтая российская погроза, якую гэтая, може быть, слабые политики ранее не зауважали, недооценивали, и она теперь будет их дисциплиновать. Но коли існує погроза самому існуванню державы, то уже тут не до разборок, кто больше земли под Киевом отхопить. Да. И другие факторы, которые будут дисциплиновать вельми моцно, это то, что не было бы добра, да беда помогла. Украина доведена Януковичем до соправного банкротства. И зараз она критично залежит, в этой ситуации она критично залежит от грошей Евросоюза, Международного валютного фонда. А яны будуть диктувати, диктують уже жорсткія праграмы аздараўлення эканомікі і найперш дэкрыміналізацыі эканомікі. Я ўпэўнены, што улады Украіны будуць дзейнічаць так, як дыктуе сам інстынкт самазахавання. Это значыць ажыццявіць гэтую дэкрыміналізацыю эканомікі і ў той жа час зрабіць так, каб у гэтай складанай сітуацыі, калі перакрыты экспорт на ўсход, зрабіць так, каб не падарваць прамысловасць, не падарваць эканамічны патэнцыял. Канечне, яны будуць працаваць у тым ліку і з мультымільянерамі, і з мільярдэрамі. А куды дзенешся? Калі чалавек не зрабіў злачынстваў, то што кепска ў тым, што ён мільярдэр?
Павел, я сфармулюю в парадаксальнай форме сваю думку, якую вы, відаць, аспрэчыце. А можа быць, для цяперашняй украінскай влады другой небяспекай пасля Пуціна, зразумела, пасля Расіі, з'яўляецца Майдан. Майдан зрабіў сваю справу. Майдан павінен сысці ці не?
Думаю, і ва Украіне, і ў Беларусі пытанне не ў палітычнай, не ў геапалітычнай, ці вулічнай, ці класавай рэвалюцыі. Пытанне ў рэвалюцыі маральнай. Пытанне ў тым, што было рухавай сілай Майдану. Патрабаванне сумленнасці ад улады. Патрабаванне справядлівасці. Ось гэта ключ. І думаю, што воля украінскага народа, як свабоды, яна нашмат мацней за рэжым Януковіча, за Расію, нават за сытую абыякавасць захаду. І гістарычны шанец для Беларусі у тым, каб падтрымаць Україну, калі попліч у гэтай маральнай рэвалюцыі да канца. Таму што гэта шанец для Расіі для вызвалення Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, сябра Рады руху за свабоду Юрый Мілашкевіч і сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія.